Глава 21. Вплоть до того момента, когда Хадсон Грейтхаус вошел в конюшню и начал седлать второго коня для Мэтью, серого жеребчика, куда более резвого, чем покладистая Сьюви, юный секретарь был убежден, что это самое дельце — просто очередная неприятная шутка учителя. Увы, скоро он понял, что шутить никто и не собирался. Грейтхаус примотал лопаты к седлу своей лошади, и они с Мэтью отправились в путь — эксгумировать тело. Светило солнце, ветра не было, кругом пели птицы, и насекомые гудели в золотистых лучах солнца, пробивавшегося сквозь кривые сучья деревьев. Мэтью отчаянно пытался совладать с конем, но тот был куда сильнее Сьюви и все норовил сойти с дороги.
— Как зовут это животное? — крикнул Мэтью в спину Грейтхаусу. «Брыкун!» — последовал ответ. «Славный конь! Ты просто дай ему волю, и все будет хорошо! Да он с дороги хочет уйти!» «Нет, он хочет идти галопом, а ты в него вцепился, как старуха!»
Грейтхаус пустил свою лошадь легким галопом и крикнул.
«Живей! Я не хочу весь день потратить на дорогу!»
Стоило Мэтью лишь слегка сжать бока брыкуна коленями, как тот резво припустил вперед и едва не скинул своего наездника в густые заросли терновника на краю дороги. Чудом удержавшись в седле, Мэтью все же не стал натягивать поводья, да и вряд ли, почуявший скорость брыкун, согласился бы сбавить шаг. И в считанные секунды очутился рядом с Грейтхаусом. Они поскакали бок о бок по дороге, вьющейся меж огромных деревьев с толстыми стволами. Одно такое дерево 100 дровосеков за 100 дней не вырубят, — подумалось Мэтью. В высоких ветвях порхали кардиналы, дорогу один раз перебежала лиса. Через некоторое время Грейтхаус вновь пустил свою лошадь легкой рысью, и Мэтью последовал его примеру. Слева от дороги возникла каменная стена, значит, до фермы Ормонда оставалось около мили. Мэтью осмелился задать вопрос. — Так что вы задумали? Не труп же откапывать?
«А лопаты нам, по-твоему, зачем? Яблоки с деревьев сшибать?»
«Не понимаю, на что вам сдался этот труп? Да еще так срочно!» Ответа не последовало, и тогда Мэтью попробовал зайти с другой стороны. «Я уже рассказал вам все, что известно мистеру Маккагерсу. Нехорошо это — тревожить мертвых!»
«Можешь не тревожить, я никому не расскажу. Впереди развилка».
Грейтхаус повернул налево, и Мэтью ничего не оставалось, как ехать за ним. Брэкун, похоже, был обучен следовать за хозяином вопреки любым командам наездника. «Послушайте», — стоял на своем Мэтью, — «я не привык к подобным занятиям». «И вообще, для чего вы это затеяли?» Грейтхаус резко осадил лошадь, и Брэкун тоже сразу остановился.
«Ладно, так и быть», — кивнув, проворчал Грейтхаус. «Я объясню. Описание убийства натолкнуло меня на кое-какие воспоминания. Какие именно, рассказать пока не могу, и прошу тебя ничего не говорить, миссис Геральт. Просто помоги мне копать, пожалуйста».
Мэтью различил в его голосе какую-то незнакомую и оттого диковинную нотку. Не сказать, чтобы страх, хотя не без этого, конечно. Скорее, омерзение. Перед чем? Не перед трупом же. Грейтхаус на своем веку, несомненно, повидал и создал немало мертвецов. Нет, здесь что-то другое, что-то сокровенное, запрятанное очень глубоко и никем пока не изобличенное. Грейтхаус поскакал дальше. Брэкун с Мэтью двинулись следом. Еще через несколько минут они вновь повернули влево, на совсем узкую тропу, и эта тропа привела их на ферму Ормонда. Сперва они проехали мимо ухоженного сада, где росли в основном яблони и груши. Кроме них, Мэтью разглядел кукурузу, репу, бобы и несколько рядов табака. Когда путники приблизились к каменному фермерскому дому, стоявшему рядом с амбаром и загоном для скота, куры с испуганным кудахтаньем бросились в рассыпную, а в загоне с любопытством подняли головы 6 хряков. Из амбара вышел коренастый фермер в соломенной шляпе с широкими полями, коричневой рубахе и серых заплатанных штанах. Рядом с ним бежал тявкая рыже-коричневый пес. Тут же открылась дверь фермерского дома, на пороге стояла широкобедрая женщина, а за ее юбкой прятались 2 ребятишек.
«Мистер Ормонд!» — придержав коня, окликнул Грейтхаус хозяина. «Это я, Хадсон Грейтхаус!
«Ну да, признал я вас». У фермера была окладистая темная борода и кустистые брови, похожие на толстых мохнатых гусениц. Он тут же заметил привязанные к седлу путника лопаты.
«Не как репу копать пожаловали?»
«Не совсем. Это мой помощник, Мэтью Корбетт. Можно нам спешиться?»
«Извольте».
С любезностями было покончено, и Грейтхаус дождался, пока пес угомонится и начнет деловито обнюхивать гостям сапоги.
«До меня дошел слух, — наконец сказал он, — что на ваших землях был найден труп».
Ормонд потупился, поддел носком башмака камень и промямлил.
«Так и есть.
Его похоронили у реки?»
«Ага, на том самом месте, где его прибило к берегу».
Он поднял голову и опять покосился на лопаты.
«Ох, мистер Грейтхаус, не по нраву мне ваша затея!»
«Мы с мистером Корбеттом, конечно, не констебли», — начал Грейтхаус. «Однако нас вполне можно назвать представителями закона. Мы считаем своим долгом осмотреть труп». «Говорите за себя», — подумал Мэтью. Солнце пекло немилосердно, скорее жгло, чем грело.
«Там поди ничего и не осталось, и все же мы хотели бы взглянуть».
Ормонд глубоко втянул воздух и медленно выпустил его сквозь зубы.
«Пойду собаку в дом загоню. Нерон, ко мне! Домой!»
Грейтхаус отвязал лопаты и вручил одну Мэтью. Тот взял ее в руки с опаской, словно ядовитую змею. Загнав собаку, жену и детей в дом, Ормонд повел Мэтью и Грейтхауса по колее для повозок, тянувшейся к реке через весь сад.
«Его Нерон нашел», — сказал фермер. «Лает, как оглашенный. Ну, думаю, рысь на дерево загнал. Слава богу, ребятня сюда не сбежалась. Я и Вестима сразу в город поехал, пришел в ратушу и говорю, зовите мне самого главного констебля, какой у вас есть».
Мэтью мог бы кое-что сказать на этот счет, но отвлекся на реку, которая уже виднелась за деревьями.
«В общем, они мне сказали, что в город его увезти никак нельзя», — продолжал Ормонд. «Вот я ему разрешил прямо тут его закопать. Судебный медик завернул его в простыню. Араб, здоровенный такой, вырыл могилу. Вот она».
Они вышли из сада. Прямо перед ними раскинулась широкая сверкающая река, несущая свои воды меж лесистых берегов. Ярдах в 40 впереди виднелась кучка земли с надгробием из 3 больших камней пепельно-серого цвета.
«Вот там я его нашел».
Ормонд встал на плоский валун и показал вниз.
«В воде у подножия холма лежало поваленное дерево. В ветках застрял, стало быть».
«Соседи есть у вас? Кто выше по течению живет?» Грейтхаус уже взялся за дело и убирал в сторону камни.
«Густенкирк тоже ферму держит. Хороший мужик, семейный. Жена, 4 ребятишек. Нога у него деревянная».
«А дальше что?»
«Дальше опять ферма, фамилия у хозяина Ван Хюлик. Я только раз его видел по дороге в город. Он пожилой, уже лет 60, по-английски совсем не говорит, только по-голландски лопочет. Ну а дальше еще пара ферм и паромная переправа, и все, конец острова».
«Тело могло из другого берега принести», — сказал Мэтью, окидывая взглядом обширные, целиком заросшие лесом джерсийские берега. Грейтхаус тем временем взял в руки лопату и собрался вонзить ее в землю. Мистер МакКагерс сказал, что парень умер от падения с высоты, разбил голову и сломал шею. «С пологого склона так не упадешь».
«Посмотрим».
Грейтхаус силой воткнул лопату и откинул в сторону первую порцию земли. Он работал методично и сосредоточенно, опустив голову и глядя только на могилу. Мэтью стало неловко стоять без дела. Останки все равно будут извлечены, хочет он этого или нет, а значит, надо копать. Он взял лопату, стиснул зубы и принялся за работу.
«Господа»,
— в замешательстве произнес Ормонд через пару минут,
— «я вам про этого бедолагу, упокой Господь его душу, все рассказал. Можно я пойду? Дело не в проворот».
«Ступайте, конечно, мы его сразу обратно закопаем», — ответил Грейтхаус, не прекращая работать.
«Большое спасибо».
Ормонд помедлил. В воздухе уже стоял запах разложения.
«Если захотите потом умыться, я вам вынесу мыло и ведро воды».
С этими словами он развернулся и быстро пошел прочь. Через несколько взмахов лопаты Мэтью пожалел, что не захватил с собой носовой платок и уксус. Такой сильный трупный смрад поднялся от земли. В надежде на глоток свежего воздуха Мэтью попятился. Его страшно мутило, но расставаться с обедом на виду у Грейтхауса не хотелось. Он вдруг осознал, что нежелание выставить себя слабаком делает его сильнее. Тут раздался характерный звук. Лопата наткнулась на что-то мягкое. Мэтью поморщился и изо всех сил попытался взять себя в руки. Если он все-таки даст слабину, кукурузная похлебка и ветчина еще долго будут ему немилы.
— Ну да, постой там, — понимающе сказал Грейтхаус. — Я сам все сделаю.
Мэтью осознал, что в таком случае никто не станет посвящать его в курс дела. — Нет, сэр, я помогу, — сказал он, возвращаясь к яме и тому, что в ней лежало. Останки уже потеряли человеческую форму. Казалось, что в яме валяется грязное постельное белье. Длина свертка приблизительно 5 футов и 5 дюймов, — прикинул Мэтью. Смерть и вода наверняка убавили погибшему юноше не только вес, но и рост. Запах порчи чем-то напоминал вонь древней грязи на дне реки, плотного черного ила, который покрывал вековой слизью бог знает какие тайны и хранил в себе останки множества существ. Мэтью проклял тот день, когда ступил во владение Маккагерса.
«Что ж», —
Грейтхаус отложил лопату в сторону, —
«зарыли парня не слишком глубоко. Но ему, пожалуй, теперь все равно. Готов?»
«Нет»,
— подумал Мэтью, а вслух ответил «да».
Грейтхаус выудил нож из висевших на пояснице ножен, наклонился и начал вспарывать ткань с того конца, где, по его мнению, была голова. Мэтью тоже нагнулся. Трупная вонь, казалось, жгла лицо. По земле мелькали какие-то тени. Он поднял голову и увидел кружащих над берегом ворон. Пока Грейтхаус работал ножом, Мэтью заметил нечто странное. Саван был испещрен мелкими дырочками с рваными краями, похожими на отверстия от мушкетных пуль. Срезали первый слой, затем второй. Здесь простыня была желтовато-зеленая, в пятнах от речной воды, конечно, отчего же еще. Грейтхаус сделал еще несколько движений ножом, а затем ухватился за простыню и медленно потянул на себя. Ткань с треском порвалась и явила миру лицо покойника.
— Ох! — выдавил Грейтхаус, будто ужасаясь людской жестокости.
У Мэтью перехватило дыхание, и сердце замерло в груди, но он усилием воли заставил себя смотреть, не отворачиваясь. Не было решительно никакой возможности понять, как выглядел при жизни этот человек. Да, серая плоть еще кое-где сохранилась, но ее было недостаточно, чтобы образовать черты лица. Во лбу чернела пробоина, нос ввалился, в бледных глазницах скопилось что-то желтое и сухое. Череп облепили русые волосы. Последней издевкой судьбы торчал на затылке непокорный вихор. Рот покойника был разинут. Внутри виднелись обломки зубов и обескровленный жуткого белого цвета с восковым отливом язык. Именно это зрелище, вид последнего вдоха, с которым внутрь попала речная вода, песок и скрывающий тайный склизкий ил, заставило Мэтью похолодеть, невзирая на палящий зной, и отвернуться к лесу.
«Отрежу-ка еще немного».
С заметным трудом выдавил Грейтхаус и вновь заработал ножом, как можно аккуратнее, с почтением к усопшему. Когда они полностью убрали саван, взору предстала усохшая жертва во всем ужасе убийства. Колени согнуты, точно в молитве, тонкие руки скрещены на груди по христианской традиции. Видимо, так их уложил Зет, когда убрал все путы. На трупе была сорочка — некогда белая, но теперь в миазматических серо-зеленых пятнах и черных разводах. После осмотра Маккагерс не стал застегивать сорочку, и Мэтью с Грейтхаусом увидели 4 колотые раны, ярко-багровые, на коже цвета порченого молока, 3 на груди и 1 у основания шеи. Также на трупе были бриджи, цветом и видом теперь напоминавшие грязь, и коричневые сапоги. Мэтью пришлось зажать нос и рот ладонью, такой невыносимый смрад поднимался из ямы. Краем глаза он заметил движение на ближайшем дереве. Несколько ворон опустились на ветви и замерли в ожидании. «Ага, вот кусок веревки». Грейтхаус осторожно потянул ее на себя, не успев сообразить, что она прилипла к разложившейся плоти на груди. Вслед за веревкой точно расплавленный сыр потянулась полоска кожи. Веревка оказалась тонкой, но крепкой, растрепанной на концах.
«Следы на запястьях видишь?»
«Да», — ответил Мэтью, но нагибаться, чтобы рассмотреть получше, не стал. Однако кое-что привлекло его внимание. «На левой руке нет большого пальца».
«Только одной фаланги. И травма, похоже, старая. Кость вон как сгладилась».
Грейтхаус осмелился ее потрогать и тут же перенес руку к одной из колотых ран на груди. Мэтью в ужасе решил, что сейчас тот сунет палец в багровеющее отверстие, и это, несомненно, стало бы последней каплей для неподготовленного желудка. Но Грейтхаус лишь начертил в воздухе круг.
«Лично я вижу только 4 раны, но переворачивать труп с твоего позволения не буду. Поверим мистеру Макэгерсу на слово».
Он убрал руку и поднял на Мэтью глаза, красные, как будто он долго простоял в густом и едком дыму.
«Должен сказать, что мне уже доводилось видеть нечто подобное. Утверждать не берусь, но...»
Мэтью вскрикнул и резко отшатнулся от края ямы. Глаза у него были размером с тарелки из мастерской Стокли. То ли знойный воздух так покачнулся, то ли из могилы поднимались трупные миазмы, но на долю секунды его посетило странное наваждение. Покойника будто сотрясла мелкая дрожь.
«Что такое?»
Грейтхаус моментально вскочил на ноги. «Что с тобой?»
«Он пошевелился»,
— прошептал Мэтью.
«Пошевелился?»
Грейтхаус на всякий случай обернулся, однако труп лежал неподвижно, как и положено трупу.
«Ты спятил? Он мертвее короля Якова!»
Они уставились на труп, и тут уж оба ясно увидели, как тело задрожало, будто пробуждаясь от смертного сна. Несмотря на охватившее Мэтью оцепенение, он подметил, что дрожь это скорее напоминает вибрацию, нежели движение мышц и сухожилий, которые в данном случае давно превратились в студень. Грейтхаус шагнул к могиле. Мэтью остался на месте, однако различил ужасающий не то шорох, не то хруст, от которого волосы вздыбились на затылке. Наконец Грейтхаус сообразил, в чем дело, и быстро схватился за лопату. Но в тот самый миг из продавленного носа и разинутого рта покойника хлынуло разъяренное полчище светло-рыжих тараканов. Они метались по безглазому лицу и вытекали из ран на груди, словно янтарные капли крови. Видно, насекомых побеспокоило сотрясание тела, когда распарывали простыню, а может, неприятный солнечный жар погнал их прочь из стылого банкетного зала. Теперь Мэтью понял, откуда взялись дырочки в саване. Грейтхаус начал спешно закидывать яму землей, будто в могиле ему померещились рога выбирающегося из преисподней черта. С трупом теперь можно было не церемониться, ведь душа давно покинула эту погребенную под землей оболочку и отлетела в лучший мир. Мэтью поспешил помочь Грейтхаусу, и вместе они сперва закидали землей лицо, маску из кишащих тараканов, а затем и тело. Когда над могилой вновь вырос холмик, Грейтхаус отбросил в сторону лопату и молча ушел вниз, к реке. Там он встал на колени у кромки воды и начал умываться, а Мэтью тем временем сел на валун и подставил жаркому солнцу покрывшееся холодным потом лицо. Когда Грейтхаус вернулся, Мэтью подумал, что тот разом постарел лет на 5. Он с трудом волочил ноги, под глазами лежали тени, лицо одрябло. Встав между Мэтью и могилой, он украдкой покосился на холмик, не выползает ли кто оттуда. Едва заметно поежился и присел на камень в нескольких футах от Мэтью.
«Ты молодец», — сказал он.
«Да и вы не оплошали».
«Я ведь хотел ему карманы обыскать».
«Да?»
«Нет, не очень-то хотел. Да и убийцы его обчистили, как пить дать, еще до того, как связали».
«Лили Хорн и Зет тоже наверняка проверили одежду», — сказал Мэтью. «Ну, насколько это было возможно?»
«Наверняка», — кивнул Грейтхаус.
Он посмотрел на ворон. Те покинули ветви дерева и опять кружили над берегом. Время от времени они пронзительно каркали, словно грабители, которых ограбили. Мэтью тоже принялся наблюдать за их полетом. Небо теперь казалось скорее белым, нежели светло-голубым, и река приобрела свинцовый оттенок. Зной становился тяжелым и удушливым. На другом берегу реки гулял и гнул деревья сильный ветер, но там, где сидели путники, не было ни дуновения. Воздух висел неподвижной пеленой и все еще пах смертью. Грейтхаус сказал:
«Я видел уже два таких трупа, оба в Англии. Разумеется, я не уверен, что и все именно так и было. Гадать можно сколько угодно. Парня могли убить разбойники с большой дороги или разъяренные завсегдатаи трактира, которых он обжулил в карты. Только все эти истории не объяснят, зачем его связали». Он потер костяшки пальцев и уставился на реку. «Словом, думается мне, мы с миссис Геральт можем знать, чьих это рук дело».
«Знаете, кто убийца?»
«Вероятно, мне известен, как бы лучше выразиться, идейный вдохновитель, тот, кто придумал и создал эту методу. Он может не присутствовать здесь физически, но в наших краях явно орудуют его последователи».
«Если вы знаете, кто это, нужно сообщить главному констеблю».
«В том-то вся и загвоздка, я ничего не знаю наверняка. И даже если я пойду к Лилихорну, едва ли он сможет что-то сделать».
Грейтхаус обратил взгляд на Мэтью.
«Профессор Фелл, когда-нибудь слышали об этом человеке?»
«Нет, а должен был».
Грейтхаус помотал головой. «Вряд ли, разве что Натаниэл, судья Пауэрс, мог упоминать при тебе этого субъекта».
Мэтью в растерянности нахмурил лоб. «При чем тут судья Пауэрс?»
«Натаниэл оказался в Нью-Йорке по милости профессора Фелла», — последовал ответ. «Он решил вывести семью из Англии ради их же безопасности. В Лондоне у него была своя практика, множество клиентов. Однако все это пришлось бросить, поскольку он прогневил профессора Фелла. Посадил за решетку его приспешника. Тот, кто перешел дорогу профессору Феллу, не жилец на этом свете. Только за океаном. А, впрочем, и тут».
«Значит, профессор Фелл преступник?»
«Преступник», — тихо повторил Грейтхаус с горькой усмешкой, которая быстро исчезла с его лица. «А Лондон — это россыпь убогих хижин. Темза ручеек, королева Анна, старушка в красивом резном креслице. Да, профессор Фелл — преступник. Никто не знает его имени и возраста. Никто не знает даже, мужчина он или женщина, и действительно ли он преподает в каком-то учебном заведении или университете. Никто никогда его не видел и не может описать его внешность, но поверь мне на слово. Когда сегодня ты смотрел на труп этого юноши, ты видел плод его ума».
Грейтхаус умолк, и Мэтью тоже молчал, ждал продолжения.
«Существует подпольный преступный мир, который тебе и не снился. Даже газет не под силу его обрисовать».
Взор Грейтхауса потемнел. Он был устремлен в пустоту, но, казалось, видел нечто такое, что вызывало страх и омерзение даже в его отважном сердце.
«Он есть в Англии и во всей Европе со времен... Бог знает, с каких времен. Нам известны имена лишь самых отпетых его представителей. Господин Джеки Блю, братья Текер, Огастес Понс, мадам Челлини. Эти люди промышляют подлогом, фальшивомонетчеством, кражей государственных и личных бумаг, шантажом, похищениями, поджогами, заказными убийствами. Словом, заколачивают деньги всеми правдами и неправдами. На протяжении многих лет они сражались за территории, отвоевывали себе места за столом поближе к жареному поросенку. Эти криминальные междоусобицы были жестоки, кровавы и ровным счетом ничего им не давали. Однако в последнее время все стало меняться. Лет 15 назад появился профессор Фелл. Откуда мы не знаем? Коварством, умом и немалой кровью он сумел объединить враждующих уголовников в эдакий криминальный парламент. Мэтью по-прежнему молчал. Он весь превратился в слух. Как именно Феллу удалось стать их главарем, неизвестно. У нас есть информанты, но поступающие от них сведения ненадежны. Птички то и дело исчезают из клеток. Совершенно, казалось бы, надежных и хорошо запертых. Первого запихнули в сундук и бросили в трюм корабля, направлявшегося в Абердин. Вторую мы нашли в мешке с камнями на дне реки Черуэлл. Точнее, какой-то незадачливый купальщик нашел спустя месяц после ее бесследного исчезновения. Ты уже знаешь, как выглядели трупы.
«Множественные ножевые ранения», — сообразил Мэтью, нанесенные клинками разных форм и размеров.
Мужчине досталось 26 ударов, женщине — 22. Обоим проломили череп и связали за спиной руки. Убийцы хотели, чтобы жертв рано или поздно нашли. Таким образом, они демонстрировали свою силу. «У нас есть теория».
Грейтхаус умолк, не решаясь продолжить, и Мэтью сказал, «Хотелось бы ее услышать».
Теорию предложила миссис Геральт. Она обратила внимание, что жертв кололи спереди и сзади, но всегда выше пояса. Она думает, что Фелл придумал такое наказание для обидчиков и ослушников — прогонять их через строй палачей, каждый из которых наносит жертве удар. Возможно, перед началом действа происходит нечто вроде суда. Человека, обвиненного в нарушении кодекса чести или молчания, прогоняют через строй, а перед самой смертью проламывают ему череп. Весьма действенный способ заручиться верностью всех членов группировки. Как считаешь?
Мэтью ничего не сказал.
«А может, никакого строя нет», — продолжал Грейтхаус. «Нарушители просто загоняют в комнату, и все набрасываются на него, как дикие псы.
Но зачем тогда путы на руках? Видимо, предполагается, что жертва должна из последних сил бежать или ковылять, сознавая, что спасения нет, и что смерть будет медленной и мучительной, сколько бы раз не пришлось пройти по дьявольскому коридору».
Лицо Грейтхауса исказило гримаса отвращения. Он словно воочию увидел освещенные факелами подземелья, где отблески пламени играют на острых клинках, и одна единственная тень мечется, моля о пощаде, среди множества других теней. Разумеется, должны быть и другие жертвы. Просто их тела пока не найдены или уничтожены. А может, Фелл еще только приступил к исполнению своей задумки, созданию криминальной империи, которая охватит все континенты. Акулы помельче, тоже, впрочем, по-своему смертоносные, собрались под началом большой акулы и вот приплыли сюда, в эту реку, чтобы скормить рыбам этого юношу. За что? За ослушание? За отказ кланяться и лизать им сапоги? Не знаю. Возможно, его убили за какой-нибудь пустяк, просто в назидание остальным, для острастки.
Грейтхаус отер рот тыльной стороной кисти и ссутулился. Какое-то время он молчал, вороны в небе каркали все тише. Наконец он сказал: «Ладно, идем отсюда». И с этими словами молча зашагал прочь. На обратном пути через сад Мэтью, несший грязные лопаты, спросил: «Вы ведь не знаете этого наверняка. Ну что, Фелл перебрался через океан. Сами же сказали, того парня могли убить разбойники».
«Верно сказал. Я действительно не могу утверждать, что все так и было. Я лишь делюсь с тобой своими соображениями. Все это очень похоже на дело рук профессора Фелла, на его месть. И даже если он сам пока сюда не добрался, кто-то уже вовсю практикует его методы, так сказать».
На краю сада Грейтхаус остановился и поймал Мэтью за рукав.
«Никому ни слова о профессоре Фелле, хорошо? Это должно остаться между нами».
«Хорошо».
«Мы знали, что рано или поздно Фелл или его приспешники доберутся до колоний. Отчасти поэтому миссис Геральт и решила обосноваться в Нью-Йорке. Я должен был быть готов к стремительному развитию событий. Но разве к такому подготовишься?»
Выражение лица у Грейтхауса вновь переменилось. Всего несколько минут назад, когда они сидели у могилы, он казался совершенно подавленным и бледным, как простыня. Однако теперь кровь понемногу начала приливать к его лицу, а в глазах загорелся прежний ретивый огонек. Мэтью невольно порадовался этому возвращению.
«В понедельник я поеду в город и запрошу в ратуше карту здешних владений», — заявил Грейтхаус. «Узнаю, кому принадлежат земли к северу от фермы Ван Хюлинга». Да, тело действительно могло принести с другого берега реки, но надо с чего-то начинать. Они воспользовались предложением Ормонда и, как следует, смыли с рук и лица трупный смрад. Впрочем, мыло им нужно было главным образом для того, чтобы как следует забить носы терпким дегтярным ароматом. Грейтхаус поблагодарил фермера за помощь и дал ему несколько мелких монет. Перед тем, как сесть на коня, он достал из седельной сумки коричневую бутылочку бренди, откупорил ее и сперва протянул Мэтью. В любой другой день от глотка этой ядреной жидкости у того вспыхнуло бы все нутро, но сегодня он ощутил лишь слабое тепло. Грейтхаус основательно приложился к бутылке, тоже с целью выкурить пару-тройку демонов, по-видимому, и затем прыгнул в седло. Обратный путь до имения миссис Геральт прошел в тишине. Мэтью, как ни странно, почуял в собственных руках и коленях необычайную уверенность, и хотя брыкун время от времени возмущенно ржал, ему тоже явно пришлась по душе крепкая рука наездника. Мэтью решил, что все самое страшное на сегодня с ним уже случилось. Даже если брыкун надумает взбрыкнуть, плевать. Пора этой кляче уяснить, кто тут хозяин. Мэтью заметил одну странность в поведении Грейтхауса, однако решил оставить это наблюдение при себе. Учитель то и дело оборачивался и бросал за спину мимолетный настороженный взгляд, словно хотел убедиться, что в этом солнечном пекле и клубах дорожной пыли их не преследует гнусная тварь, подобная гидре, ощетинившаяся сотнями голов, рук и ножей. «Он явно не договаривает», — думал Мэтью, подмечая, как Грейтхаус косится на дорогу. «Это еще не вся история. Есть тут какая-то зловещая, возможно, глубоко личная тайна, которую Грейтхаус решил держать при себе и скрепил путами не менее прочными, чем веревка убийцы. Но время этой тайны пока не пришло».